Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии работает Владислава Савкова. Говорить будем вот о чем. Российская армия продвинулась на юго-западе от Константиновки в районе населенного пункта Водяное 2. Об этом сообщил проект «Deep State» 12 мая. Судя по карте, противник наступает вдоль трассы Покровск-Константиновка, возле которой образовалась серая зона. Всего за последнюю неделю зафиксировали продвижение армии РФ в районе Александрополя, Ново-Еленовки, а также была попытка прорыва в направлении Яблунівки со стороны Романовки. По словам украинского военного Станислава Бунятова с позывным «Осман», причина успеха противника – это низкий уровень боевой подготовки некоторых подразделений сил обороны, также слабкая координация и ограниченные возможности ударных БПЛА, которые отвечают за этот участок фронта. Всего за прошлые сутки зафиксировано 155 штурмов по всему фронту, из них 70 на Покровском направлении, которое остается эпицентром боевой активности. Так что сегодня поговорим, можно ли полагать, что битва за Константиновку уже началась, как прошло трехдневное перемирие на фронте и согласится ли лидер РФ Владимир Путин приехать в Турцию на переговоры, которые состоятся, вероятно, уже в этот четверг, 15 мая. Сегодня с нами в гостях будет мой коллега Егор Логинов, фронтовой корреспондент «Донбасс Реалии», также Денис Попович, военный обозреватель, и моя коллега Наталья Неделько, журналистка «Донбасс Реалии». Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите по номеру, который видите у себя на экране. Плюс 380-95-150 1-95-05. Напоминаю, писать нам по этому номеру следует только если вы находитесь на свободной территории Украины. Если же вы пребываете в оккупации, то рекомендуем вам воспользоваться нашей анонимной формой. Ссылку на нее вы можете найти в описании к этому видео. Также, друзья, напоминаю, подписываться на нас в Ютубе, ставить лайк и колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Нам будет очень приятно, это видео увидит как можно больше людей. Ну, для начала, как всегда, посмотрим на фронт.
Бахмут. На северском участке Россия продолжает давить на Белогоровку, Верхнекаменское и Григоровку. Штурмует Часов Яр к северу Новомарково, а с юга Андреевку, пытаясь срезать углубление, которое удерживает силы обороны. Под атаками Торецк, Азаряновка и Делиевка. Покровск. Удерживается большое количество штурмов – 70 за сутки. С востока от Покровска в районе трассы Мирноград-Константиновка. С юга от Покровска. На западном краю Покровского выступа в сторону Днепропетровской области. На запад от Курахова в сторону Днепропетровской области. Юг Донецкой области. Здесь агрессор уперся в Новоселку, Вильнополе и Новополь. Лиман Купинск. Второй по активности фронт. 25 атак за сутки на Лиманском участке и 2 на Купинском. В направлении Лимана противник атаковал окрестности Копанок, Грековки, Нового, Риткодуба и Колодезей. Под Купинском – Новой Кругляковки и Загрызово.
Ну а сейчас, как я и анонсировала, ко мне присоединится мой коллега, фронтовой корреспондент «Донбасс Реалии». Он недавно проехал очень длинный участок фронта от Торецка через Часов Яр, Северск до Лимана. Сейчас узнаем впечатление его. Егор, привет.
Привет.
Ну что, расскажи, где хуже всего? Мне просто по карте кажется, что это Торецк, вокруг него такой образовался полукруг. Сейчас мы будем смотреть на карту, и вообще непонятно, как Украина организовывает логистику в этом углублении. Но, может, на земле все по-другому. Расскажи свои впечатления.
Да, действительно, он находится в углублении, но со стороны, скажем так, украинских войск это высота, как и со стороны противника, со стороны армии РФ, вот, с которых, высоты, с которых достаточно неплохо просматривается сам город, и поэтому есть возможность вести точный огонь артиллерии. Мы вот были, в частности, работали с украинскими артиллеристами, которые имеют на вооружении и западные высокоточные самоходные артиллерийские установки, которые достаточно точно работают по определенным целям в самом городе. А с высоты это просто вот мы проезжали, прям видно Торецк, да, где он находится вот как бы в такой яме, да, условно говоря. Вот, ну и не забываем, что украинская пехота, украинские штурмовики, в частности, 100-я отдельная механизированная бригада, находится в самом Торецке, в котором продолжаются городские бои, есть даже некоторые успехи наступательные, то есть в том числе и контратакуют украинские войска. И я напомню, что битва за Торецк продолжается уже 10 месяцев. Это больше, чем битва за Бахмут. На данный момент это самое, скажем так, длинное сражение, да, по времени в российско-украинской полномасштабной войне. И да, несмотря на то, что уже не раз говорили о том, что Торецк должен пасть там вот-вот уже там, с недели на неделю, с месяца на месяц, город до сих пор стоит, и приблизительно 20-25% города до сих пор находится под контролем украинской армии, и, в принципе, сказать, что там какая-то критическая ситуация, нельзя, ну, скажем так, вот на данный момент, да, на сегодня. Хотя, действительно, российская армия, которая, кстати, здесь применила тактику непосредственно тяжелых городских боев, то есть не пыталась обойти город с флангов, как это было там, да, в случае с другими, там, условно, крупными населенными пунктами, вот как с Покровском, например, mm-hmm. да, есть до сих пор попытки обойти город, то, да, действительно, это Торецк одно из самых тяжелых направлений, самых горячих направлений фронта на данный момент, но украинские войска продолжают, и, как я уже сказал, контролировать определенную часть города и держать оборону.
Как считаешь, почему противник не применил здесь вот эту тактику атак с флангов, как это даже вот ты навел пример Покровска, почему здесь не получилось, возможно, благодаря чему-то применять эту тактику, или просто какое-то здесь изменение планов произошло? Как ты думаешь, почему?
Ну, мне кажется, что это опять-таки из-за рельефа, да, то есть город находится в яме, обходить его со сторон, это значит, что ты наступаешь на высоту, да, с которой тебя хорошо видно, там просто великолепно просматривается и подходы к городу, как со стороны армии РФ, так и со стороны украинской армии, вот, и атаковать, и бежать, условно говоря, в гору с автоматом и ехать на технике, это очень тяжело и как бы совмещено с огромными потерями, поэтому мне кажется, что армия РФ попробовала и пробует до сих пор оккупировать непосредственно сам город, потому что в условиях городских боев, где очень много решает количество пехоты, где армия РФ, естественно, имеет большое преимущество, им просто, ну, как им кажется, они быстрее достигнут своей цели, а именно оккупации Торецка.
Угу. Ну, а как думаешь, не попытался ли сейчас вот противник развинуть вот эту тактику, но немного шире, взяв вот это окружение, и идя на Константиновку, вот так же с западного фланга от Покровска, от Торецка, продвижение, вот мы видим на карте Deep State со стороны Водяного II, вот по трассе, грубо говоря, вот это Покровск-Константиновка, там как раз тоже рельеф немного отличается тем, что там есть низины, и возможно ли, что благодаря как раз тому, что могут передвигаться российские войска вдоль вот этих рек, низин, грубо говоря, у них и удается вот это продвижение?
Ну, наверное, в том числе, потому что, как мы видим, попытки оккупировать Часовьяр, который тоже является высотой очень mm-hmm. важной на том направлении фронта, до сих пор не увенчались успехом, да, как говорили мне непосредственно офицеры 24-й бригады, да, которые, украинской, которая бьется за Часовьяр. Ну, это, правда, разговор был несколько месяцев назад, но, тем не менее, они говорили, что вот продвижение за 4 месяца, это за последние 4 месяца, это около 300 метров в самом часовом яре, да, это несущественно, и сколькими жизнями армия РФ заплатила за такое продвижение, ну, я думаю, что там речь идет о тысячах людей. Поэтому здесь как раз они применяют тактику, которую они применяют последние 3 года. Ищут слабое место в обороне mm-hmm. украинской армии, где, возможно, или неопытные подразделения, или недостаточно вооруженные, или, я не знаю, там, недостаточно психологически стойкие, разные бывают. Они ищут вот эти слабые места и пытаются точечно бить в них, а потом расширять, если удается прорвать, они расширяют линию наступления. И вот, возможно, вот это связано именно с тем, что попытка взять Часовьяр до сих пор не увенчалась успехом, они ищут другие варианты, как наступать на Константиновку. Ну, мы все понимаем, да, что речь идет в первую очередь, задача номер один нынешней летней кампании армии РФ – это оккупация всей Донецкой области. В первую очередь речь идет, конечно, о Краматорско-Славянской агломерации. И вот с разных сторон они пытаются приблизиться к этой цели со стороны Часового Яра, со стороны Торецка, со стороны Покровска. И вот таким образом они пытаются, да, выйти на эту, дальше, да, продвигаться вдоль вот этой вот трассы Покровск-Константиновка в сторону Краматорска. То есть здесь как бы особо, я думаю, что нету никаких секретов и нету никаких неожиданностей со стороны армии РФ.
А что вообще можешь сказать об остановке вокруг Константиновки?
Мы ее несколько раз проезжали, причем как в светлое время дня, так и ночью. В основном, конечно, ночью передвигаешься по городу, потому что российские FPV залетают уже в центр города. Пока что это, скажем так, не массовые случаи, да, но тем не менее уже есть подтверждение поражениями целей в самом городе. Он выглядит довольно пустынным. Мы вот проезжали его рано утром, когда уже расцвело, там, да, в районе 6 утра, то достаточно пустой город, очень мало людей, я имею в виду гражданских, вот. В основном это военные, которые тоже весьма сейчас уже на данный момент контролируют передвижение по городу. В основном, конечно, война сейчас не только в Константиновке, везде сводится, это, скажем так, ночная война, да. Основная логистика осуществляется, это я не открою никакой секрет, и как и со стороны армии РФ, так и со стороны украинской армии ночью, потому что днем небо просто кишит FPV-дронами, которые залетают уже там на 20-25 километров как с одной, так и с другой стороны. Поэтому так называемая серая зона, да, которая в 2022 году это было 10-15 километров от ЛБЗ, сейчас раздвинулась там до 20-25 километров. И очень тяжело в таких условиях осуществлять перемещение к обоим сторонам войны. И любые, да, и действительно, это сейчас, мы сейчас находимся вообще на новом этапе, который пока еще не до конца изучен, и пока еще непонятно, как, по каким правилам, как нужно воевать вот сейчас, вот в этих новых условиях, которые сложились, когда то, что было еще год назад условным тылом, сейчас под плотным наблюдением FPV-дронов.
Расскажи еще, пожалуйста, о Северске. Он продолжает быть такой очень стабильной точкой на карте, но как считаешь, за счет чего он держится?
Ну, мне надо, наверное, надо все-таки отдать должное украинской армии, которая держит Белогоровку, населенный пункт, который, возможно, я сейчас ошибаюсь, но, по-моему, с 24 февраля 2022 года Белогоровка так и не была оккупирована. Там, это город, который, не город, это населенный пункт, село небольшое, которое украинская армия держит уже на протяжении 3 лет полномасштабной войны.
Да, буквально на той неделе было небольшое продвижение, но не в самой Белогоровке, а под нею. И вот мы тоже надеемся, что удастся нас пообщаться с 81-й горно-штурмовой бригадой.
Именно 81-й, да, держит. Оборону там уже.
Надеемся, что мы пообщаемся с ними. Да, продолжай.
Так вот, ну, здесь цель армии РФ, мне кажется, понятна, да. Вот этот, как ты говоришь, выступ нужно ликвидировать, нужно выровнять фронт, заставить украинскую армию отступить назад и в том числе наступать, если мы говорим сейчас о Лимане, о Лиманском направлении и о Серебрянском лесу, да, вот, то наступать в самом лесу очень тяжело, потому что, во-первых, это хвойный лес, Это не зеленка привычная, где ты можешь спрятаться. Во-вторых, сейчас Серебрянский лес вот на участке фронта, это его трудно назвать лесом, как говорят сами военные, которые держат там, пехотинцы, которые там воюют, это скорее лесопосадка, да, где от деревьев остались одни пеньки. И, но при этом очень много бревен и от обстрелов, и в качестве оборонных укреплений поваленные. И проехать техники быстро по такой территории невозможно, в принципе, априори нельзя, да, то есть она будет ехать медленно или вообще, скорее всего, вообще остановится, поэтому атаки техникой тяжелой, там, танками, БМП, БТРами, она невозможна, как и, там, скажем, мотоциклами какими-то, там, да, байки, гольфкары, то, что сейчас армия РФ активно применяет. Так называемые быстрые средства передвижения, они эта ситуация практически, ну, исключают такую возможность. То есть атаковать можно только пехотой по 5-6 человек, но опять-таки из-за того, что этот лес весьма редкий, мягко говоря, всю эту пехоту очень быстро вычисляют, видят с дронов, в том числе и FPV-дроны украинские, и она уничтожается в большинстве случаев, поэтому армия РФ старается обойти Серебрянский лес, а как раз возле Северска он, ну, не то чтобы заканчивается, да, но условно он редеет, сходит на нет, и вот с этой стороны, чтобы обойти лес с двух сторон, они сейчас пытаются пройти. Это вторая причина, по которой резко там активизировалась ситуация на этом направлении.
Егор, спасибо тебе большое. Нас поджимает, к сожалению, время. Спасибо, что поделился своими впечатлениями. С нами был Егор Логинов, мой коллега, журналист «Донбасс Реалии». Ну, а мы двигаемся дальше. Российская армия продвинулась на юго-западе от Константиновки в районе населенного пункта Водяное второе. Об этом сообщил проект Deep State 12 мая. Судя по карте, противник наступает вдоль трассы Покровск-Константиновка, возле которой образовалась серая зона. Всего за последнюю неделю зафиксированы продвижения армии РФ в районе Александрополя и Новоленовки, а также попытка прорыва в направлении Яблунивки со стороны Романовки. По словам украинского военного Станислава Бунятова с позывным «Осман», причина успеха противника – низкий уровень боевой подготовки некоторых подразделений сил обороны, также слабая координация и ограниченные возможности ударных БПЛА, которые отвечают за этот участок фронта. Всего же за прошедшие сутки зафиксировали 155 штук. Штурмов, по данным Генерального штаба, из них 70 на Покровском направлении, которое остается эпицентром боевой активности. К нам присоединяется Денис Попович, военный обозреватель. Денис, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте обсудим, что происходит сейчас вокруг Константиновки. Вот старший лейтенант сил обороны Украины с позывным «Алекс» в своем телеграм-канале пишет, что противник после неудачных штурмов Константиновки в лоб со стороны Торецка смещает акцент и пытается обходить город с запада. Это мы видим с вами и по карте. Пишет он также, что в нескольких местах вражеской пехоте удалось долезть до трассы Покровск-Константиновка. Это мы видим и по карте Deep State. Ну и в целом говорит он, что впереди нас ждет тяжелая битва за Константиновку, которая уже фактически началась. По вашему мнению, согласны ли вы, что битва за Константиновку уже началась?
Да, я думаю, что можно констатировать начало битвы за Константиновку, потому что противник находится на подступах к этому городу. Вы перечислили только что населенные пункты, где возле которых, скажем так, противник сейчас находится. И, к сожалению, его продвижение продолжается. Оно тактическое, да, то есть какого-то существенного прорыва по направлению города нету, городу нету. Но, понимаете, сегодня 100 метров, завтра еще 100 метров, послезавтра еще 200 метров. И вместе получается уже почти полкилометра. Поэтому вот так вот постепенно они продолжают продвигаться. Сейчас интерактивная карта заметна, да, то есть как это все происходит. Вроде бы и немного, вроде бы и по чуть-чуть, но вот мы уже видим, что и больше серых зон, и больше территории, которую противник занял в районе Константиновки, по направлению Константиновки. И, казалось бы, вроде расстояние еще большое, но оно сокращается. И, в общем-то, можно уже утверждать, что противник прибывает на поступах к этому городу. И летняя кампания, судя по всему, будет разворачиваться как раз вокруг Константиновки. Как в прошлом году мы с вами обращали внимание на Покровск, так в этом году на очереди будет Константиновка.
Ну, тем не менее, вот по словам Александра Сырского, удалось стабилизировать ситуацию на Покровском направлении. Это говорил он на прошлой неделе. Тем не менее, видим мы вот некоторое продвижение на запад от Покровска и также в сторону Днепропетровской области. Как считаете, удастся ли здесь по направлению Константиновки также задержать противника на каком-то расстоянии от города, как это удалось и с Покровском?
Знаете, мой ответ, конечно же, хотелось бы, чтобы удалось. Уж не ожидать от меня ответа, что не удастся. То есть, конечно, хотелось бы, чтобы удалось. Но для этого нужно провести определенные мероприятия. Вот, в частности, упоминалось вами же о том, что недостаточное количество дронов, подразделения, которые бы работали по дронам. А сейчас это определяющий фактор. Кто лучше работает дронами, у кого их больше, тот и выигрывает здесь. Только сейчас дроны определяют, в общем-то, ход боевых действий. Они создают киллзоны, они уничтожают живую силу и технику противника, они, в общем-то, полностью определяют ведение боевых действий. Ну и проблемы с управлением, ну, то же самое наблюдалось на прошлом году на Покровском участке фронта, отчасти это наблюдалось еще ранее на Харьковском участке, на севере Харьковской области. Везде приходилось наводить порядок, там, где удавалось сделать, ситуация стабилизировалась. Поэтому будем надеяться на то, что и здесь будут сделаны определенные выводы, где противнику удастся остановить. Помимо всего прочего, противнику еще удалось воспользоваться пасхальным перемирием, так называемым. Удалось перекинуть освободившиеся войска из Кураховского направления. То есть это целый ряд факторов, которые сейчас играют ему на руку.
А вот этим трехдневным перемирием удалось как-то воспользоваться противнику?
Я думаю, что нет, поскольку ситуация несколько другой. То есть когда был первый кейс с перемирием на Пасху, тогда мы там пытались принять условия игры и каким-то образом поддерживать. И противник этим воспользовался. Сейчас никто уже не принимал условия этой игры. Просто продолжались бои. Единственное, в чем мы могли ощутить это так называемое перемирие, это в том, что не было воздушных атак по тыловым городам.
Я еще обращусь к сообщению старшего лейтенанта сил обороны с позывным «Алекс». Говорит он, что как никто не ставил сетки на дорогах от Константиновки до Торецка, так и сейчас от Дружковки до Константиновки тоже ничего не делают. Далее процитирую его. Это не зона ответственности бригад, а оперативно-тактических группировок и оперативно-стратегических группировок войск. Они фактически устранились от этого задания. Корпусная система еще не работает, инженерных полков по штату нет. Известно ли вам, насколько готов сейчас к обороне город, я имею в виду Константиновка?
Константиновка готовился к обороне, начиная с 2014 года. Ну, то есть это зона АТО в свое время была.
Но, тем не менее, ситуация тоже, война изменилась с 2014 года. Если ранее, даже в том году не стояли нигде вот эти противодроновые сетки, теперь это ну, такое потребность, грубо говоря.
Да, это насущная потребность, их необходимо ставить на самом деле достаточно системно, но, как было сказано, непонятно, кто за это отвечает. Угу. Очевидно, нужно назначить ответственных, который занимался бы этим вопросом, потому что это жизненно необходимо. Противник использует дрон на автоволокне, и вариантов противостоять этим дронам немного. И сетки – это один из тех вариантов, которые нужно использовать, то есть покрывать ими логистические маршруты так, чтобы дроны на автоволокне туда не проникали. И потом их нужно еще поддерживать в целостности, потому что мы же прекрасно понимаем, что если дроны они смогут задержать, то снаряды их разорвут просто-напросто. Поэтому их нужно постоянно поддерживать. Достаточно сложная история на самом деле, и действительно нужно позаботиться о том, чтобы кто-то этим начал заниматься.
Угу. Раз мы уже заговорили о дронах, вот подразделения 7-го отдельного полка войск беспилотных систем РФ впервые были представлены на Параде Победы в Москве 9 мая. Как раз видеозапись вот этой колонны опубликовали российские СМИ, и по словам диктора, в составе колонны шли дроны и баражирующие боеприпасы, орланы, зала, ланцеты. Формирование вот этого полка в Центральном военном округе завершилось еще весной 2024 года. Предположительно, он базируется в Свердловской области. Структура включает ударные и три разведывательно-ударных батальона, а также части обеспечения и управления. Всего напланировали 102 расчета БПЛА, 41 ударный и 61 разведывательный. Расскажите, пожалуйста, вот подробнее вот от этой структуре, конечно, не раскрыты подробности, но по типам вооружения вот этого полка можно предположить, что их задачи – это разведка в глубине украинской территории и удары по приоритетным целям. Украина также раньше начала масштабировать вот это подразделение операторов дронов до уровня полков и бригад, и теперь к этому вот пришли, видимо, и россияне. Насколько эффективна такая модель? Ведь БПЛА используется в разных родах войск, в танковых механизированных бригадах, но есть ли смысл выводить их в отдельные вот такие крупные соединения?
Нет, у нас же есть силы беспилотных систем, как таковые. То есть у нас они созданы. У нас
да, я об этом и говорю как раз. Да. Насколько это эффективно?
Дело в том, что нет. Конечно, это эффективно, потому что силы беспилотных систем не обладают собственным командованием, собственной логистикой и собственной структурой, которая позволяла бы обеспечить ведение боевых действий беспилотниками. Да? То есть это следующий шаг. И это веление времени. Мы сейчас видим, что Российская Федерация также там было отдано распоряжение создать силы беспилотных систем на их уровне. А поскольку парад, он вообще призван показать самое лучшее, что имеется в распоряжении там, той или иной армии, они показали полк, да, который может являться прообразом там, или частью российских сил беспилотных систем. Однако в России, насколько я знаю, сейчас утверждается и говорит о том, что не отстают в этом отношении от Украины и в организационном плане, и в некотором смысле технологическом. То есть если им удалось масштабировать производство полуоконных дронов, чего мы сделать не смогли, хотя именно мы их изобрели, то в ряде других средств мы их опережаем. И в Российской Федерации их эксперты, наблюдатели это наблюдают. Но, тем не менее, увидим, что они пытаются учиться и также создают свои силы беспилотных систем для того, чтобы этот опыт масштабировать.
Угу. Давайте тогда посмотрим и на то, что происходит на международном уровне. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает прекращения огня с 12 мая и лично будет ждать лидера РФ Владимира Путина 15 мая в Турции. По его словам, нет смысла затягивать убийство, и только перемирие создаст основу для дипломатии. Это заявление прозвучало на фоне визита в Киев 10 мая лидеров коалиции решительных, которые потребовали от РФ 30-дневного прекращение огня вот как раз с сегодня, 12 мая. В случае отказа пригрозили они новыми санкциями со стороны Европы и также из США. Перед этим коалиция решительных также провела разговор с Дональдом Трампом, ну а Зеленский подтвердил готовность к вот этим переговорам в любом формате, но только после установления полного и безусловного перемирия. Ну а Владимир Путин официально не ответил на это предложение перемирия, но выразил готовность к прямым переговорам с Украиной в Стамбуле 15 мая. А как считаете, можно ли считать, что Украина таким образом перехватила сейчас инициативу в этих переговорах? Ну и что, если Путин не приедет на эти переговоры?
Ну, давайте сначала последовательность с вами обозначим. То есть сначала было 30 дней на перемирие от коалиции решительных, потом Путин вышел с обращением с ночным к своим журналистам и объявил о... предложил в Стамбуле провести встречу без предвиденных условий с Владимиром Зеленским, после чего Зеленский дал согласие, и после этого мы и Путине больше ничего не слышали. Угу. То есть непонятно, примет он это приглашение, не примет. Но исходя из того, что говорят различные представители Российской Федерации, то, судя по всему, не примет. То есть несмотря на то, что он первый предложил, я не думаю, что он встретится с Владимиром Зеленским в Стамбуле. Почему-то мне так кажется. Может быть, я ошибаюсь, но время покажет. Данные переговоры, да, то есть замысел был таким, чтобы, в общем-то, продемонстрировать, что Украина недоговороспособна. Была, очевидно, ставка на то, что мы не согласимся, но мы согласились. То есть теперь мяч на стороне Российской Федерации, и будем что-то ждать от них. Но нужно понимать, что эти переговоры, даже если там кто-то приедет туда от России, даже если не состоятся, в каком-то представительстве, то они же не предполагают соединенное перемирие. Они предполагают продолжение стамбульского кейса 22 года, который вел капитуляцию Украины. То есть он там предусматривал целое это ограничение, сокращение армии то до минимально возможных вообще показателей. Да, то есть там статус русского языка, и отказ от всего и так далее, и так далее. То есть это, конечно, совершенно неприемлемо было бы с нашей стороны.
Ну, а вообще, как считаете, вот Турция как территория благоприятна для вот таких переговоров для Украины?
Ну, почему? Это вполне рукопожатно. То есть Турция сотрудничает с нами. Турция там поддерживала контакты с Российской Федерацией. Она там пыталась поддерживать нейтралитет в вопросе российско-украинской войны. И мы помним инициативы Эрдогана в самом начале широкомасштабного вторжения. Они были направлены на то, чтобы стать площадкой для возможных мирных переговоров. Ну, собственно говоря, они и стали площадкой. Как уж Россия вела эти мирные переговоры? И чего она при этом добивалась? Ну, это же не проблема Эрдогана. Это уже хотелки Российской Федерации.
Угу. Ну, а если Российская Федерация вот не будет соблюдать перемирие, как это, впрочем, мы видели много раз уже, будет дальше тянуть время, может ли это заставить администрацию Трампа либо же европейских союзников все-таки усилить санкции или как-то отреагировать?
Ну, мы уже видим заявление немецкой и германской стороны Макрона о том, что осталось часики тикают, и осталось время до конца сегодняшних суток, после чего будут введены санкции. Ну, давайте подождем. Давайте подождем, что будет 13 числа, если перемирие не состоится. А я думаю, что оно не состоится. То есть 13 числа боевые действия будут продолжаться.
Угу. Ну, а в общем, как считаете, вот Трамп изначально рассчитывал вот на такую быструю победу, вернее, завершение войны. Похоже, что действительно он в это верил, но на деле вышло немного иначе. Затягивается это все время. Как думаете, вот из-за вот этого затягивания Трамп и его администрация могут ли просто выйти из этого процесса переговорного?
Я в это не верю, потому что очень много сил брошено на это переговорный процесс. Мы же видели, что уже была масса заявлений. Вот еще чуть-чуть мы выйдем. А вот еще 2 недели и точно выйдем. А время идет, они не выходят. То есть мы видим постоянное участие Трампа в этом процессе. Буквально вчера он в своем очередном твите, очередном посте в своей социальной сети, он начал настаивать на то, чтобы Владимир Зеленский принял предложение Путина и поехал в Стамбул. Ну, после чего, собственно говоря, Владимир Зеленский согласился. Сказал, что будет ожидать Путина в Стамбуле. Поэтому американская сторона будет принимать участие в переговорах, на мой взгляд, она не бросит это дело. Потому что, еще раз хочу повторить, очень много усилий было на это дело положено, чтобы сейчас просто так взять, все бросить и убежать.
Угу. Ну что ж, будем тогда наблюдать. Спасибо вам большое. С нами был Денис Попович, военный обозреватель. Ну и продолжим эту тему. Жду Путина в Стамбуле. Так сказал вчера в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский. Издание «Аксио» написало, что Зеленский приедет 15 мая в Турцию, даже в том случае, если Путин не пойдет на 30-дневное прекращение огня, которое от него потребовал Киев, а также коалиция «Решительный». Таким образом, мяч оказался на стороне Кремля. Непонятно, поедет ли Путин в Стамбул в четверг. Как видно по пропаганде, там старались представить ситуацию так, вроде бы это Украина отказалась от переговоров. Но теперь Зеленский ждет. Со мной рядом моя коллега Наталья Неделько. Она промониторила Z-пропаганду в попытках понять, что же Кремль готовит в Турции в четверг. Привет.
Привет.
Наташа, глава России Владимир Путин сначала предложил прямые переговоры без предварительных каких-то условий. То есть он проигнорировал, грубо говоря, вот это предложение о 30-дневном прекращении огня. И, кажется, пропаганда Кремля именно такой план и прорабатывала. Украина захочет прекращение огня, да, его не будет, и тогда никто никуда не поедет. А теперь получается, что Путину нужно ехать.
Знаешь, вот очень интересно посмотреть на то, что обсуждали милитари-блогеры и пропагандисты российские вчера, да, и после того, это было бурное обсуждение темы переговоров и условий этих переговоров, а когда вечером Зеленский написал о том, что он будет ждать Путина в Стамбуле, вот эти обсуждения очень сильно снизились и, ну, сошли на нет практически.
Думаешь, не ожидали они такой реакции?
Ты знаешь, я думаю, что вот если посмотреть, что они вот эту новость о том, что Зеленский готов ждать Путина в Стамбуле, они ее практически не замечают, как будто игнорируют, знаешь. И в лучшем случае подается она просто как новость, без обсуждения, вот, или с шуткой, ну, вроде того, что Зеленский на словах летит в Стамбул, а вот наши герани на деле летят по украинским городам. Ну, то есть вот такие вот шутки, но на самом деле не обсуждается сам вариант действий каких-то, и мы видим, что и из Кремля нету никакой реакции сейчас, да, на такое предложение Зеленского, и, соответственно, наверное, российские пропагандисты просто не знают, как им действовать. Методички нету, да, получается, чтобы реагировать. Ну, а если посмотреть, что они говорили вчера, пока не было вот этого заявления, то там активно обсуждалась вот эта тема переговоров, да, и она педалировалась в сторону того, что вот Путин, он конкретно предлагает место, время, дату, да, то он готов к переговорам, а Украина якобы, ну, готова при любых условиях на них не пойти. Вот. И вся, весь этот пул пропагандистов, он был заряжен на раскачивание вот этой вот темы, получается. И само 30-дневное перемирие очень активно обсуждали, да, обсуждали его как невозможный шаг, вроде бы, как со стороны России. Говорили о том, что вот, ну, вот Путин же предлагал два раза уже перемирие, остановку огня, да, на 9 мая и на Пасху, а теперь, мол, Украина вот этим предложением остановить огонь, она вроде пытается избежать этих переговоров и, или выиграть для себя время, да, пока это будет идти. И вообще вот эта тема остановки огня у российских блогеров, она идет как вариант выгодный только для Украины. То есть они не видят того, что России может быть тоже выгодна остановка огня. Даже иногда, знаешь, там, где разрешены комментарии, и там, где какие-то российские военные даже пытаются написать, что им, в принципе, тоже на поле боя тяжело, и это перемирие, ну, неплохо было бы для них тоже, то их... Во-первых, мало, во-вторых, тоже начинают подозревать в том, что они не военные, а с другой стороны, говорят, что, эти же военные говорят, что, ну, если уже остановка, то только дальше мир на условиях России. Да, то есть вот, вот так вот весь день они прокачивали эту тему переговоров. Да? И все шло к тому, что вот сейчас Зеленский откажется, сейчас Зеленский откажется. И после того, как Зеленский вроде бы не отказался, то теперь они уже не знают, что с этой темой делать, да, и ждут.
Видимо, обескуражены также. Ну, а вообще понятно, вот какой дальше план? Будет Путин ехать или нет? Вот хотя бы какие-то намеки существуют?
Ну... нету нигде никакой информации, да, даже вот блогеры не позволяют себе обсуждать эту тему, ехать ли Путину или не ехать, да, то есть как бы гипотетически про это говорить, да, но зато обсуждают, ну, условия, скажем так, с какими Россия может быть на этих переговорах, да. Во-первых, вот эта неостановка боевых действий рассматривается как сильный козырь со стороны России. То есть Путин говорит о том, что надо учитывать обстановку на земле, то, что они называют фронт. Да? Это же, в принципе, говорит и помощник его Ушаков, который назначен главой вот этой вот делегации российской, которая будет представлять Россию. И это же повторяют и блогеры. То есть они рассчитывают продолжать военные действия, использовать их как сильную сторону. Ну и мы видим, что от Пескова звучит информация о том, что не примут предложение о размещении европейского миротворческого контингента, то есть не хотят это рассматривать. Опять звучит тема НАТО, да, и невозможности Украины вступить в НАТО. И повторяется все время нарратив о том, что вот были уже переговоры в 22-м году, Россия из них не выходила, вот это точка отсчета, от которой Россия хочет дальше продолжать эти переговоры. То есть все вот эти требования, которые они выносили в 22-м году, они дальше их продолжат предлагать на этих переговорах, вероятно.
Угу. Ну, а вообще, как вот ты посмотрела все эти паблики, как считаешь, как реагируют вообще россияне на вот это предложение Зеленского, чтобы Путин приехал, ну и в общем на какие-то планы о перемирии?
Ну, ты знаешь, разделяются, да, то есть, с одной стороны, они говорят о том, что они хотят прекращать войну, да, то есть, что боевые действия надо останавливать, военные говорят о том, что надо давать передышку военным, это тоже, как бы, для них потери, вот, но, с другой стороны, это видится только через призму капитуляции Украины, да, то есть, как бы, никаких других вариантов они не принимают. Ну, и сегодняшний день, да, во всех пабликах вот эта тема, она забрасывается другой темой, да, обсуждают активно поездку в поезде лидеров европейских, которые якобы прятали там какую-то салфетку и это, ну, вроде бы как принимали наркотики, да, в поезде. И вот этой темой замусорены сегодня все российские паблики, то есть на это перешло внимание с переговоров.
Понятно, там другие, в общем, новости, совершенно другая реальность. Наташа, спасибо тебе большое, но нас уже поджимает время, наш эфир заканчивается. Спасибо, что провели эти 40 минут вместе с нами. Мы увидимся с вами уже завтра. Напоминаю, что вы можете нам писать в Telegram и Viber, чтобы оставаться с нами на связи, но только если вы пребываете в безопасности на свободной территории Украины. Если же вы находитесь в оккупации, воспользуйтесь, пожалуйста, нашей анонимной формой. Также напоминаю, что мы есть во всех популярных соцсетях. Особенно рекомендую подписаться на наш Телеграм, ведь так все главные новости у вас будут под рукой. Также у нас есть сообщество и в Вайбере, и даже в ТикТоке. Спасибо и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.